В нашем эфире прозвучат главы из книги Владимира Лялина «По святым местам». Читает актер Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин.
Келья моего духовного отца, инока Харалампия, стояла прямо на древнем грузинском кладбище. Среди погрузившихся наполовину в землю обомшелых каменных надгробий, связью грузинских письмен и старой христианской символикой. Старец Харалампий называл себя слугой святой равноапостольной Нины, просветительницы Иверии, чьи святые мощи покоились под спудом в древнем 4 века храме святого великомученика Георгия Победоносца, буквально в 100 шагах от его кельи. О, каким был древним этот храм постройки 4 века от воплощения Бога Слова Господа нашего Иисуса Христа. Его толстенные, из древней плоской плинфы стены видели и свирепые полчища гуннов, и пахнущих конским потом и бараньим салом узкоглазых конников Золотой Орды, и лютых персидских огнепоклонников, и злых хищных чеченов, и коварных турецких янычаров. Все они огнем и мечом прошли через благословенные иверские земли, текущим млеком, медом и вином. Его толстые стены зимой хранили летнее тепло, а летом — благодатную прохладу. В храме стояла какая-то необыкновенная, удивительная, я бы даже сказал, мистическая тишина. Шаги, кажется, такого же древнего, как храм священника отца Мелхиседека Хилидзе, тихо идущего по коврам, были беззвучны и легки. Все великолепие храма сейчас стыло и молчало без службы и народа. Но вот в храм пришел местный крестьянин в черной кахетинской шапочке с бронзовым от палящего солнца лицом. Остановившись в притворе, он снял свою шапочку, обнажив седую короткую стриженную голову и, воздев руки к иконе Иверской Божией Матери, сотворил краткую благодарственную молитву. Из-за колонны тихо, как бы бесплотно к нему подошел отец Мелхиседек и благословил его. Кахетинец поклонился ему и, достав из сумки, протянул синюю кастрюльку. Отец Мелхиседек поднял крышку и наклонился. Я почувствовал благоухание горячего чахабилли, великолепного грузинского кушанья из курицы. Оно было одобрено и унесено в трапезную. Позже в трапезной, отдавая должную дань чахабилли и запивая его белым кахетинским вином, мы сидели вместе с отцом Мелхиседеком, и он с грустью рассказывал мне:
много веков, не щадя своей жизни, грузинский народ отстаивал свою православную веру. Сражался с татарами, персами, турками, чеченами. Кровь свою проливал, свою и вражескую. Вера, церковь, родина — вот главные сокровища, которые были у нашего народа. Мы этим были живы. Матери руку младенца складывали для крестного знамения. Псалом был их колыбельной. На уста наших женщин шептали молитву, когда они творили тесто для хлеба. На наших одеждах были вытканы кресты. Вся наша жизнь, вся жизнь от колыбели до могилы была освящена православной верой. О, и сладкие имена! Имена Христа, Божьей Матери и Святого Георгия всегда были в наших сердцах. А теперь злые наступили времена. Коммунисты вытравляют из народа веру. У наших людей появился древний идол — это деньги, богатство. Все стараются наживаться, копить, строить роскошные дома, покупать дорогие вещи, машины. А в старину, когда грузины жили бедно, когда они ютились в простых соклях и даже землянках, когда питались скудно, носили простую домашнюю работу, одежду, тогда вера была сильна. Да и честь берегли с молоду. После этой войны, когда грузины стали богатеть, вера стала хереть, слабеть и угасать совсем. И почему это? Почему? А потому что, подобно древним евреям, наш народ стал поклоняться не истинному Богу, а мамоне. И я много плачу и скорблю о нашем народе. Чтобы его не постигли за это отступление от Бога страшные бедствия и казни, какие свершались над еврейским народом. Посмотри, где назвали, как мало теперь ходит в храм людей, а? Коммунисты закрыли наш храм в 30-е годы, видишь? Видишь, вон, из окна видны корпуса. Это же все монашеские кельи. Здесь до революции был женский монастырь. И много было в нем монахинь, много. На освящение новой монастырской церкви приезжала сама вдовствующая императрица. Я ее встречал, говорил по-русски. Здесь по-русски почти никто из грузин не знает. А ведь я окончил духовную академию в Петербурге. Вот так с тех пор и служу здесь. Да, по первому разряду окончил, кандидатом богословских наук, вот и знак есть. О, действительно, у отца Мелхиседека,
К наперстному кресту на малой цепочке был пристегнут серебряный академический знак.
Так вот, монастырь в одночасье закрыли. Монахинь, конечно, разогнали и в корпусах устроили районную больницу. Внутри церковь не стали разорять, так как это национальная историческая святыня, но поскольку в больнице не хватало столов, завхоз приказал из церкви взять большую чудотворную икону Иверской Божьей Матери, прибить к ней ножки и сделать стол. Сыновья завхоза, двое взрослых, знаете, балбесы-комсомольцы, они поначалу вдоволь поиздевались над святым образом, глаза ножом ковыряли, икону всю исполосовали вдоль-поперек. Вначале этот стол поставили в перевязочную. Но сюда целый день монахини ходили, плакали, просили выставить стол в коридор. Но главный врач милостивился. Икону вынесли из перевязочной в больничный коридор. И после уже целый день можно было видеть, как шли друг за дружкой монастырские сестры, залезали под стол и молились Матушке Царицы Небесной Иверской. Под стол. Икона была вниз образом. И так продолжалось многие годы. Уже после войны, когда гонение на церковь ослабло, я ходил по селам, городам, собирал подписи у народа на открытие храма. Собрал 10 000 подписей. Разрешение давала Москва. Мы много раз ездили с монахиней матушкой Ангелиной к чиновникам в Москву. Возили большой магарыч. Растратились дотла все. Я вообще продал все, что можно было продать, кроме дома своего. Матушка Ангелина продала кормилицу, корову и еще там что-то. В общем, много продали. И вот, наконец, получили разрешение на открытие церкви. Забрали из больницы этот стол. Завхоз спорить не стал, что там. Отпустил, но на это... Это не тот завхоз, а уже новый был завхоз, потому что тот умер от гангрены ног. Вначале одну ногу ему отрезали, затем другую. Когда лежал в больнице, часто из палаты подползал к этому столу и молился, плакал, просил прощения. А все же он умер. Вот так вот. А сыновья его, которые икону изрезали ножом, на похоронах они напились, пьяные, с машиной сверзлись в пропасть. Сгорели вместе с машиной, вот так. Даже что и хоронить было нечего. Видишь, все погибли, а икона Иверской Божьей Матери действительно была потрясающей. Потрясающей она была по своей благодатности и красоте. Я чудеснее этого списка Иверска нигде не видел, нигде. Ну, а когда в храме зажигали электрический свет, смотреть на икону без слез было невозможно. Так она была страшно обезображена нечестивой рукой безбожника, Боже мой! А вот когда перед иконой горели восковые свечи, вот тогда она чудесно преображалась. Все, сразу все дефекты как-то оптически исчезали. От нее нельзя было глаз оторвать. Воистину райских дверей отверзение. Воистину. Это была такая неземная красота, красота, проникающая до глубины души и вызывающая в ней какой-то особый трепет. Мой духовный отец, смиренный инок и древодел Харалампи, как только входил в храм, он протягивал к ней руки, светлел ликом и сразу пел, никого не замечая: «Царице моя преблагая, надежда моя Богородице!» Пел. О, а храм! Храм был удивительный. От самого пола стены весь купол и потолок были расписаны яркими фресками, красочными фресками. Здесь были Ветхий и Новый Завет, еще какие-то сюжеты, я которые никогда не видел. Например, сюжет, называемый «Оклеветание», где перед связанным Христом стояли иудеи, лжесвидетели с хартиями в руках и читали их. Вот. Или, например, большая белая птица, пеликан, оранжевым клювом, разрывающая себе грудь и струйка алой крови, напояющая своих птенцов. Вот так. А храм был освящен во имя святого великомученика Георгия Победоносца, двоюродного брата святой равноапостольной Нины. Ах, Нина! Золотая Нинушка! Это была самая древняя святая на всей территории СССР. Да что там СССР? Только Рим, да... Рим, да и Иерусалим могли соперничать по древности своих святых с этим крохотным селением Бодби около городка Сикнахи, как орлиное гнездо. Где? На скалах. На скалах вознесенное. А Нина, святая равноапостольная Нина, родилась в Каппадокии. Это часть бывшей Восточно-Римской империи, Византии, теперь государство Турция называется. Так вот, ее отец Завулон был родственником святого Георгия, мать Сусанна, сестрой Иерусалимского патриарха. Так вот, отец подвязался в пустыне Иорданской. Мать стала диакониссой при храме гроба Господня. А Нину с детства воспитывала старица-грузинка. Рассказывала она, что Грузия еще не просвещена светом Христовым. Тогда была. Так святая Нина как-то близко к сердцу приняла рассказы этой своей няньки. Вот и стала молиться Божьей Матери, да сподобит ее увидеть Грузию, обращенной как Господу. и что молитва святой Нины была услышана. И Пречистая Дева явилась Нине, вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы, да еще со словами: «Возьми этот крест, да будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь у Него благость. Я же буду тебе покровительницей». Вот так сказала Дева Пречистая. И этот крест сохранился до наших времен в Тбилисском кафедральном соборе Сионе. Его каждый может видеть на спасение души. А святая Нина, она пришла в Грузию в 319 году и с Божьей помощью множество язычников обратила в христианство. Множество. И сам царь грузинский, и его семья крестились во Христе, и православная вера распространилась во все пределы Иверии. И вот, исполнив меру дел своих, святая Нина с миром отошла к Господу в 335 году и погребена в храме селения Бодби. Все это сказано вкратце, конечно. На самом деле на пути в Грузию из Иерусалима, да и в самой Грузии, святая Нина претерпела много скорбей, мучений, не раз была близка к гибели от диких этих злобных кавказских язычников. А усыпальница святой Нины была в правом церковном пределе, в небольшом узком помещении. На каменных плитах пола покоились высокое, примерно до пояса, резное надгробие из белого итальянского мрамора. На стене в изголовье икона Божьей Матери Знамение, по преданию подаренная храму святой новомученицей Елизаветой Федоровной, сестрой последней императрицы. Вот. И в одном месте надгробия была большая щель, через которую можно было разглядеть на каменном полу древние мозаичное изображение святой Нины, которое изрубленное ятаганами и сколотое копьями еще в средние века этими турецкими янычарами. А сверху на надгробии под толстым богемской работой хрустальным стеклом был великолепный образ святой Нины во Успении, который был написан в конце 19 века приехавшим сюда из Петербурга знаменитым академиком живописи. И вот святая Нина там изображена как бы спящей, голова покоится на малой белого атласа подушечке, а вокруг нежное золотистое сияние. И лик спокойный, уже неземной. Веки с длинными темными ресницами опущены, а на святых устах кроткая улыбка. Красиво. А сама в голубом с белой оторочкой хитоне, нежная рука с тонкими прозрачными перстами прижимает к сердцу Святое Евангелие. А из-под хитона виднеются туфельки из кремовой парчи. Невозможно!
невозможно описать то чувство, когда я первый раз вошел в усыпальницу. Во-первых, необыкновенный тонкий аромат, какая-то глубокая тишина, не простая, а именно такая, какая присутствует во святых, во всех святых и Богом хранимых местах. Такая сладкая, какая-то тихая радость охватила душу, и нежная рука сжала сердце. Я упал на ковер к подножию надгробия и плакал. Плакал радостным покаянным плачем. «Ах, Нина, Нинушка, что ты делаешь с нашим сердцем? Какая сила исходит от тебя?» Лежащий там внизу на каменном ложе без малого 1700 лет, представляете? 1700 лет!
Вы слушаете.